Одноклассники Пенни, сидевшие напротив нас, Бонни Леонард и Ричи Лора, перестали ошалело подталкивать друг друга. Ричи вдруг крикнул, торжествуя и издеваясь. «Эй, ты, Пит Бисквит!» Бонни засмеялась идиотским смехом, и в кафе, где я только что чувствовал себя в такой безопасности, зароились злобные слова, норовя ужалить меня прямо в лицо. Старшие мальчики, которые щеголяли синими кругами под глазами, как у взрослых, кричали мне: «Эй, Бисквит, как там твой старик? Как Джордж, ржаной корж?» Тот, кто учился у моего отца, уже никогда не забывал его, но все воспоминания изливались в насмешках. Они старались заглушить угрызение совести и любовь к нему, обрушиваясь на меня, маленького хранителя мифа. Я этого терпеть не мог, и все же это придавало мне вес. То, что я был сыном Колдуэлла, поднимало меня над безликой массой младших ребят, и благодаря отцу я что-то значил в глазах этих титанов. Нужно было только слушать и растягивать губы в улыбке, когда они ударялись в сладостно жестокие воспоминания. Бывало, ляжет на пол в проходе и орет: «Ну что же вы, валяйте, ходите по мне, все равно топчете!» А мы шестеро набили карманы каштанами. За 7 минут до звонка все встали и как один уставились на него, будто у него ширинка расстегнута. Ей-богу, век не забуду. Одна девчонка с задней парты сказала, что ей не видна запятая в десятичной дроби. Тогда он подошел к окну, захватил горсть снега с подоконника, сделал снежок и как влепит прямо в доску. «Теперь видишь», — говорит. «Да, вот эта фигура. У тебя замечательный отец, Питер». Испытание всегда кончалось с такой похвалой, и она была бальзамом на мою душу. Я приходил в восторг, слыша ее от этих здоровенных головорезов, которые курили в уборных, ездили в Олтон пить самогонные виски и в Филадельфию в публичные дома к негритянкам. Заискивающая улыбка застыла на моем лице, они вдруг с презрением отвернулись от меня. Я пошел к двери. За одним столиком кто-то кричал петухом. Музыкальный автомат голосом Дорис Дэй пел «Сентиментальное путешествие». У дальней стены раздавались дружные, восхищенные возгласы, и механический бильярд негодующе звякал, раз за разом отсчитывая бесплатную игру. Я оглянулся и сквозь сутолоку увидел, что играет Джонни Дедмен. Невозможно было не узнать его широкие, чуть оплывшие плечи, поднятый воротник канареечно-желтой вельветовой куртки, причудливую копну давно не стриженных волос, торчавших на затылке лоснящимся хвостиком. Джонни Дедмен был одним из моих кумиров. Он остался на второй год, но зато в совершенстве умел проделывать все бессмысленные чудеса, требовавшие ловкости. Прекрасно танцевал под джаз, без промаха попадал в лузу механического бильярда, ловил на лету ртом соленые орешки. По списку он сидел рядом со мной в зале для самостоятельных занятий и научил меня кое-каким штукам, например, щелкать, оттягивая щеку пальцем. Но все равно у меня это никогда не получалось так громко, как у него. Он был неподражаем, не стоило и пробовать. Лицо у него было розовое, как у младенца, со светлым пушком на верхней губе. Он был совершенно чужд тщеславия и хулиганил без злого умысла, просто так. Правда, у него был привод в полиции. Однажды в Олтоне, 16-летним мальчиком, он напился пива и ударил полисмена. Но я чувствовал, что он не искал драки, а скорее расчетливо приноровился к обстоятельствам. Как на танцах приноравливался к шагу партнерши и вертел ею так, что у нее волосы разлетались и щеки пылали. Он всегда попадал в лузу механического бильярда, говорил, что чувствует прицел. Казалось, он сам эту игру изобрел. И действительно, с миром точных знаний его связывали только признанные способности механика. По всем предметам, кроме ручного труда, он неизменно получал низший балл. В этом было что-то прекрасное, отчего у меня дух захватывало. И тогда, в 15 лет, не мечтая я так стать Вермеером, я постарался бы стать Джонни Дедменом. Но, конечно, я с унынием чувствовал, что Джонни Дедменом стать нельзя, им надо родиться. На улице я закутал шею широким воротником куртки и вдоль трамвайной линии зашагал через два квартала к дому дока Аплтона. Трамвай, дождавшись у стрелки встречного, который прошел на запад в Олтон, когда мы с отцом вышли из школы, катился полный рабочих в серых комбинезонах и домохозяек, ездивших за покупками на восток, в Эли, крошечный городок, где была конечная станция. В кафе я пробыл минут 10. Я просил Пенни помолиться, а теперь, торопливо идя по улице, молился сам. «Не дай ему умереть! Не дай ему умереть! Пусть мой отец будет здоров!» Молитва была адресована всякому, кто согласился бы слушать. Она расходилась кругами, сначала охватила город, потом распространилась до самого горизонта и дальше за небосвод. Небо над крышами на востоке уже стало багровым, но над головой оно было еще синее, как днем, а позади пылал настоящий пожар. Небесная синева — это оптическая иллюзия, но, несмотря на отцовские объяснения в школе, я мог представить ее себе только как наложение слабо окрашенных хрустальных сфер, подобно тому, как два почти прозрачных розовых куска целлофана, сложенные вместе, дают розовый цвет. А если добавить третий кусок, получится малиновый, четвертый — красный и пятый — алый, как в раскаленном горне. Если синий купол над городом — это иллюзия, то насколько же иллюзия то, что за ним? Пожалуйста. Добавил я к своей молитве, как ребенок, которому об этом напомнили. Дом дока Аплтона, на передней половине которого помещались его кабинет и приемная, был желтый, оштукатуренный и стоял на зеленом пригорке за каменной оградой чуть пониже моего роста. Лестницу по обе стороны украшали два каменных столба с большими цементными шарами наверху. Украшение обычное в Оленджере, но редкое, как я потом убедился, в других городах. Когда я взбежал по пологой дорожке к подъезду, во всех окнах города загорелись огни. Так на полотне, если чуть углубить тень, рядом все краски сразу светлеют. В этот миг была перейдена широкая полоса, отделяющая день от ночи. Дверь не заперта, звоните и входите, не дожидаясь. Так как я пришел не на прием, то звонить не стал. Я почему-то вообразил, что если позвонить, доктору перестанут верить, и его счета не будут оплачивать, как чеки, когда на счете нет денег. У порога лежал плетеный половик, а рядом стояла большая гипсовая подставка для зонтов, украшенные нелепым узором из осколков цветного стекла. Над подставкой висела кошмарная темная гравюра с изображением какой-то жестокой античной сцены. Ужас толпы был так нарочито преувеличен, воздетые руки и разинутые рты очерчены так напряженно, общее впечатление так угнетающе и мертво, что я никогда не мог сосредоточиться на главном и понять, что же там все-таки изображено. Кажется, телесное наказание. Я отвернулся, как будто увидел порнографическую картинку. Но в глаза мне успела броситься жирная линия. Кнут, извивающийся на фоне храма, набросанного тонкими, как паутина, линиями, чтобы создать перспективу. Неизвестный художник, кропотливо, час за часом, теряя невозвратимое время, с подлинным искусством и любовью трудился над этой безобразной, запылившейся, потемневшей и никого не трогающей гравюрой. И она словно была мне предостережением, которому я не хотел внять. Я прошел направо в приемную дока Аплтона. Там по стенам и посередине вокруг стола стояла мебель старого дуба, обитая черной, растрескавшейся кожей, а на столе валялись потрепанные номера «Либерти» и «Сатердей Ирвинг Пост». Трехногая вешалка, как тощая ведьма, сердито глядела из угла, а на полке над ней стояло воронье чучело, серое от пыли. В приемной никого не было. Через приоткрытую дверь кабинета я услышал голос отца. «Может, эта гидра отравляет меня своим ядом?» «Минутку, Джордж. Кажется, кто-то пришел». Лысая совиная голова доктора с широким желтоватым лицом просунулась в дверь. «А, Питер!» — сказал он, и в мрачной атмосфере дома, как солнечный луч, блеснула добрая, умная улыбка этого старика. «Когда я родился, док Аплтон принимал меня, но я помню его только с третьего класса. Родители тогда ссорились, я страдал, из школы приходил запуганный старшими ребятами, осмеянный, потому что от волнений красная сыпь выступала на лице, а потом слег с простудой, которая никак не проходила. Мы были бедны, и врача вызвали не сразу. Вызвали только на третий день, когда температура не упала. Помню, я сидел на родительской двухспальной кровати, а под спину мне были подоткнуты две подушки. Обои, столбики кровати, книжки с картинками на одеяле. Все казалось мягким и податливым, как это бывает в лихорадке. И сколько я не вытирал слезы и не глотал слюну, во рту было сухо, а глаза оставались мокрыми. Вдруг под быстрыми, уверенными шагами заскрипела лестница, и вслед за мамой вошел толстый человек в коричневом костюме и с толстым коричневатым чемоданчиком. Он посмотрел на меня, повернулся к маме и резким грубоватым голосом спросил: «Что вы сделали с ребенком?» У дока Аплтона было две редкие особенности — сестра-близнец и псориаз, как у меня. Его сестра, Эстер Аплтон, вела у нас в школе латынь и французский. Это была робкая, располневшая старая дева, ростом пониже брата и седоволосая, тогда как сам он давно облысел. но у них были одинаковые короткие крючковатые носы, и вообще сходство сразу бросалось в глаза. В детстве мысль, что этих двух солидных пожилых людей мать родила обоих сразу, всегда казалась мне невероятной, и оба они поэтому были для меня от счастья все еще детьми. Эстер жила здесь же вместе с доктором. Когда-то он был женат, но его жена умерла или исчезла много лет назад при загадочных обстоятельствах. У него был сын Скиппи, на несколько лет старше меня, тоже единственный. Он был учеником моего отца, а потом уехал учиться на хирурга куда-то на Средний Запад, не то в Чикаго, не то в Сент-Луис, не то в Омаху. Таинственную тень, окружавшую судьбу матери Скиппи, еще более сгущало то, что док Апплтон не принадлежал ни к одной церкви, ни к реформатской, ни к лютеранской, и, как говорили, вообще ни во что не верил. Про эту третью его особенность я знал по слухам. Вторую, псориаз, мне открыла мама. До моего рождения эта мерзкая болезнь была только у них двоих. Поэтому, — сказала мама, — он не стал хирургом. Ведь стоило бы ему закатать рукава и открыть розовые струпья, как больной в ужасе крикнул бы с операционного стола: «Врачу! Исцелися сам!» Мама жалела об этом, потому что, по ее мнению, талант дока Апплтона заключался в его руках, и ему бы не диагнозы ставить, а оперировать. Она часто рассказывала мне, как он вылечил ее от хронической болезни горла одним умелым мазком ватного тампона на длинной палочке. Видимо, когда-то она была неравнодушна к доку Апплтону. А сейчас его бледное круглое лицо склонилось надо мной в полумраке приемной, и он, прищурясь, рассматривал мой лоб. Он сказал: «Кожа у тебя как будто чистая». «Да пока куда ни шло», — сказал я. «Хуже всего будет в марте и в апреле». «На лице почти ничего не заметно», — сказал он. А я-то думал, на лице совсем ничего нет. Он взял меня за руки. Я почувствовал ту же уверенную хватку, которую когда-то чувствовала мама. Я смотрел мои ногти при свете, сочившемся из кабинета. «Да», — сказал он, — «следы есть. А грудь как?» «Скверно», — сказал я, — боясь, что он вздумает меня осматривать. Он моргнул тяжелыми веками и выпустил мои руки. Он был в жилете, без пиджака, рукава рубашки выше локтей охватывали черные резинки, похожие на узкие траурные ленточки. Цепочка от часов с золотой дугой, как маятник, покачивалась у него на животе поверх коричневого жилета. На шее висел стетоскоп. Он включил свет, и люстра из коричневого и оранжевого стекла на черном металлическом каркасе пролила на заваленный журналами стол лужица света. «Ты, Питер, посиди здесь, почитай, а я пока кончу с твоим отцом». Из кабинета раздался серьезный голос отца. «Пускай мальчик войдет, док. Я хочу, чтобы он слышал ваш приговор. Моя судьба — это его судьба».